эфире радио «Эхо Кавказа».
На волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Тбилиси, Сухуми и Цхинвали, 9 часов вечера у микрофона Амина Умарова. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Министерство культуры и охраны памятников Грузии поручили возглавлять генеральному менеджеру компании Eastern Promotion Михаилу Георгадзе. О кандидатах в президенты самопровозглашенной Республики Абхазии и об их предвыборной кампании вы сегодня услышите в нашей программе. Рубрика «Некруглый стол», как всегда, по средам. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями Любовь Баматова.
В главных новостях: сепаратисты на востоке Украины сбили два украинских военных самолета. В трех районах сектора Газа в среду было объявлено краткое перемирие. На востоке Ливии в боях между исламистами и армией убиты не менее 20 человек. Сепаратисты на востоке Украины сбили в среду два украинских военных самолета, подтвердили в руководстве страны. Два самолета Су-25 были подбиты в районе поселка Дмитровка во время оказания огневой поддержки подразделениям вооруженных сил Украины. Летчики катапультировали, сообщили в пресс-службе антитеррористической операции. Представитель Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Лысенко также назвал соответствующей действительности информацию о двух сбитых истребителях. Ранее сообщалось о распространенных в интернете сведениях одним из лидеров пророссийских сепаратистов Игорем Стрелковым. Он написал, что над Саур-Могилой сбит штурмовик вооруженных сил Украины. Пилот катапультировался. Возможно, еще один самолет поврежден, отмечал Стрелков. Саур-Могила и Дмитровка находятся в Шахтерском районе Донецкой области, где 17 июля потерпел катастрофу малазийский Боинг. Предположительно, он был сбит ракетой. Украинские власти и западные лидеры полагают, что лайнер, вероятнее всего, подбили сепаратисты. В трех районах сектора Газа в среду объявлено краткое перемирие для вывоза раненых. Как заявило агентство «Франс-Пресс», представитель Красного Креста Сесилия Гуэн, машины гуманитарных миссий были пропущены в районах Хиджая, Хузаа и Бейт-Ханун. По словам Гуэн, такая договоренность была достигнута и с Израилем, и с палестинской группировкой «Хамас». Затем военные действия возобновились. Израиль пока не комментирует эту информацию. В среду в боестолкновении погиб израильский солдат, уже третий на территории сектора Газа 17 июля, когда началась наземная стадия операции против палестинских боевиков. Всего Израиль потерял убитыми 28 военных, погибли также два мирных жителя. Всего за время израильской операции «Защитный рубеж», начавшейся 8 июля в ответ на обстрелы территории Израиля и сектора Газа, число погибших палестинцев возросло до 640, больше 4000 ранены. По данным ЮНИСЕФ, детский фонд ООН, среди жертв более 120 детей. Госсекретарь США Джон Керри, находящийся в Иерусалиме в попытке урегулировать израильско-палестинский конфликт, заявил, что ни одна из сторон не надеется на скорое его завершение. Представитель израильских военных заявил по телевидению, что наземная операция продлится еще минимум 2 недели.
Эхо Кавказа. Новости.
На востоке Ливии, в городе Бенгази, в боях между исламистами и армией за последние сутки убиты не менее 20 человек. По информации местных СМИ, только жертвами нападения смертника на военную базу во вторник стали не менее 4 человек. Ожесточенные бои в районе Бенгази между правительственными войсками и вооруженными отрядами исламистов начались в понедельник. На минувшей неделе противоборствующие стороны вели бои за международный аэропорт в Триполи. О том, кто контролирует аэропорт, в настоящее время не сообщается. Суд Оричевского района Кировской области принял к рассмотрению уголовное дело о приготовлении к террористическому акту, подозреваемые два уроженца Республики Дагестан. Старшему 21 год, младшему 19 лет. Осенью 2013 года они были задержаны в непосредственной близости от полигона по уничтожению химического оружия «Марадыновский». Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Дуня Миятович выразила озабоченность в связи с постановлением суда в Армении, в соответствии с которым журналисты отныне будут обязаны раскрывать свои источники информации. Миятович заявила, что судебное решение, возможно, приведет к уменьшению роли СМИ, которые станут реже привлекать внимание к проблемам, вызывающим общественный интерес. 26 июня административный суд двух районов Еревана обязал газету «Храпарк» и веб-сайт «Эль-Ру-Ам» раскрыть источники информации. Эти два издания публиковали материалы о уголовных делах, подследственными по которым проходят высокопоставленные чиновники. На юге Тайваня, по уточненным данным, 47 человек погибли, 11 ранены при аварии пассажирского самолета АТР-72 местной компании TransAsia Airways. Как сообщил министр транспорта и коммуникаций Тайваня Ю Кунши, на борту самолета находились 54 пассажира и 4 члена экипажа. Он летел из города Каосюн в Пенху на юге Тайваня и загорелся при посадке. В Пенху сильные дожди и ветер из-за тайфуна Матмо. Причины аварии устанавливаются. Президент России Владимир Путин подписал законопроект о создании игорных зон в Крыму и Краснодарском крае. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте правовой информации. Государственная дума приняла законопроект 4 июля. 9 июля его одобрил Совет Федерации. Согласно новому закону, определять границы игорной зоны в Крыму будут местные власти. В Краснодарском крае казино смогут располагаться в зоне олимпийских объектов. Контролировать процесс будут правительства страны. В России уже существуют 4 специальные игровые зоны около Владивостока, на Алтае, под Калининградом и на Азовско-Черноморском побережье Кавказа. Министерство внутренней безопасности США во вторник сообщило об аресте более 190 человек по обвинению в незаконной переправке иммигрантов через американо-мексиканскую границу. Одновременно с этим пограничная служба сообщила о задержании более 500 человек, пытавшихся нелегально проникнуть в страну через границу с Мексикой.
Спасибо. Последние новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. Переходим к главным темам. Сегодня в парламенте проходили слушания по исполнению бюджета за 2013 год. Ее предваряла состоявшаяся накануне встреча министра финансов Надара Хадури с парламентским меньшинством, на которой представители оппозиции обвинили министра финансов в срыве исполнения бюджета как прошлого, так и нынешнего года. Однако на сегодняшних слушаниях парламентское большинство приняло к сведению отчет об исполнении бюджета прошлого года. Тему продолжит наш специальный корреспондент Иракли Арагвелидзе.
Доходная часть бюджета 2013 года недосчиталась 700 миллионов лари. Они были покрыты внутренним займом, который Министерство финансов обязалось погасить в текущем году. Что касается бюджетных показателей 2014 года, то за первое полугодие государство недосчиталось 126 миллионов лари. Нарушение бюджетной дисциплины стало главной темой обвинения оппозиции на вчерашней встрече парламентского меньшинства с министром финансов. Хадури пришлось отвечать на много неприятных вопросов, в результате чего встреча затянулась так надолго, что назначенная следом встреча с парламентским большинством и вовсе была отложена. Тон обвинения оппозиции был решительным. Один из лидеров нацдвижения, Михаил Мачаваряни, сразу предложил Надару Хадури подать в отставку.
«Вы должны были взять ответственность за невыполнение бюджета и подать в отставку вместе с теми семью министрами. Когда застопорен экономический рост и не создаются рабочие места, ответственность за это ложится на экономическую команду. Если вы докажете, что за это ответственно Министерство культуры, то я, пожалуй, приму ваши аргументы. В принципе, вы уже стараетесь переложить свою ответственность на другие министерства».
Иронично добавил депутат. Глава финансового ведомства напомнил оппонентам на возросшие социальные обязательства властей.
«Оппозиция слишком односторонне смотрит на бюджет, некорректно манипулируя цифрами. Несмотря на некоторые проблемы, в прошлом году были осуществлены значительные улучшения в социальной сфере, увеличены пенсии и пособия, ассигнования на образование, здравоохранение и прочие социальные программы. Мы сохраним социальную составляющую бюджета»,
заверил оппозицию Нодар Хадури. Экономические аналитики не склонны разделять обвинения оппозиции. В разговоре со мной экономист Эмзардж Геринае заявил, что ему понятны претензии оппозиции. Однако выполнение бюджета 2014 года не находится под вопросом, убежден эксперт.
Бюджет нынешнего года выполняется успешно, несмотря на разрыв в 1% из-за недополученных грантов. Я бы не стал разделять опасения оппозиции. Невыполнение прошлогодних показателей я связываю с политической нестабильностью и двоевластием. Макроэкономические показатели нынешнего года внушают оптимизм. Наблюдается рост ВВП в 6%. План поступления налогов перевыполнен на 200 миллионов лари. Экспорт увеличен на 25%. Я не вижу никаких проблем.
Руководитель Ассоциации молодых экономистов Георгий Цементия посоветовал властям более равномерно распределять бюджетные траты, не откладывая их на конец года.
Как и в прошлом году, тревогу вызывает значительное падение в расходах на региональную и муниципальную инфраструктуру. За полгода недосдача составила более 58%. В прошлом году к остаткам невыполненных обязательств за первые три квартала добавились и плановые траты за последние. В итоге за последние два месяца было израсходовано более миллиарда лари, что привело к нестабильности лари и разгону инфляции. Однако опасения оппозиции имеют больше политический подтекст. Бюджет будет выполнен.
Уверен эксперт. В целом, вчерашняя политическая атака оппозиции на министра финансов завершилась обвинением в его адрес в раздаче завышенных премий чиновников разных рангов. На что Нодар Хадури спокойно парировал, что его предшественник получал на этом посту 27 тысяч лари в месяц, в то время как его оклад составляет 5 тысяч. Парламент единогласно принял к сведению отчет правительства об исполнении бюджета за 2013 год. Ираклий Рагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Амина Умарова. Продолжаем программу. В Абхазии продолжается кампания по выборам президента самопровозглашенной республики. Об особенностях этой предвыборной гонки – материал нашего постоянного автора из Сухуми Виталия Шария.
Во время предыдущих президентских выборов в Абхазии в 2011-м люди нередко высказывали убеждение, что усилия заезжих политтехнологов чаще всего приносят у нас обратный эффект. Очень уж не любят здесь черный пиар и остро реагируют на него. Ну а белый? Зачем, мол, он, если всех кандидатов в обществе уже давно знают от и до? Правда, нынче ситуация несколько изменилась. Из четверки кандидатов в президенты только один, уже можно сказать, почти не нуждается в знакомстве с ним электората. Это Рауль Хаджимба, имя и выступление которого в качестве бессменного лидера оппозиции не звучали на протяжении последних лет, как говорится, разве только из утюга. Леонида Дзабжба и особенно Мираба Кишмария, 7 лет возглавлявшего Минобороны, конечно, в обществе знают. Но это знание пока слишком одностороннее, им необходимо раскрыться как людям, ориентирующимся в экономике и во многих других областях жизни, как ораторам и полемистам. А вот кому мощная пиар-компания действительно необходима в первую очередь, так это Аслану Бжане, который, только уйдя в отпуск после регистрации кандидатом со своей должности председателя СГБ, вышел, скажем так, из тени. Говорят, поэтому у него на избирательную кампанию брошены и самые серьезные ресурсы. Сейчас наблюдатели спорят о том, было ли со стороны Аслана Бжане ошибкой, просчетом, сказанное в первом его выступлении перед очень большой аудиторией на внеочередном съезде Анцахара о событиях конца мая этого года, а именно, в Уголовно-процессуальном кодексе Абхазии есть предельно четкая квалификация того, что произошло 27 мая. То есть действия, связанные со штурмом органов государственной власти, совершенно определенно трактуются национальным уголовным правом. Конец цитаты. Это вызвало у бывшей оппозиции бурную ответную реакцию. Координационный совет политических партий и общественных организаций в своем заявлении 20 июля квалифицировал его слова как открытый призыв к политическим репрессиям. Ибо Аслан Бжания с трибуны съезда Амцахара заявил, что организаторы и участники народного схода должны подвергнуться уголовному преследованию. Конец цитаты. В свою очередь, во вчерашнем своем заявлении политсовет партии Амцахара призвал координационный совет не передергивать факты, не накручивать напряженность в обществе, а вести достойную предвыборную борьбу. Выступление кандидата в президенты, говорится в нем, транслировалось по абхазскому телевидению. Его текст находится в открытом доступе. Любой способный слышать и читать в состоянии понять сказанное Асланом Бжания. Факт захвата администрации президента четко квалифицируется уголовным законодательством Абхазии. Это констатация действия. Никакого призыва преследовать кого-либо, тем более в уголовном порядке, не было. Как ни без досады, сказал мне в частной беседе один знакомый, намеренный голосовать за Аслана Бжания. Да, это была лишь констатация, и он говорил конкретно об участниках захвата, а не об организаторах схода, а тем более о тысячах его участников. Но объективно, коснувшись этого острого вопроса, он сыграл на руку своим политическим оппонентам, потому что теперь они будут раскручивать тему. Аслан Бжания, придя к власти, намерен привлечь всех участников схода. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Возвращаемся к новостям из Тбилиси. Сегодня стало известно имя человека, который возглавит Министерство культуры и охраны памятников Грузии. Премьер-министр Иракли Гарибашвили остановил свой выбор на генеральном менеджере известной в стране компании Eastern Promotion Михаиле Гергадзе. Кандидатуры остальных 6 министров были названы вчера. Премьер объявил, что кабинет министров нуждался в обновлении, чтобы сделать его работу более эффективной. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Такого приятного сюрприза от премьер-министра Иракли Гарибашвили в процессе обновления правительства мало кто ожидал. Его решение назначить министром культуры генерального менеджера компании Eastern Promotion Михаила Георгадзе с одобрением встретили даже оппоненты власти. С Eastern Promotion, одним из соучредителей которого является Михаил Георгадзе, у многих в Грузии связаны только приятные ассоциации. Компания организует джаз-фестивали в Тбилиси и в Батуми, в которых традиционно участвуют известные в мире исполнители и музыканты. Это благодаря их стараниям грузинские меломаны могли в Тбилиси услышать в свое время живую речь Чарльза Джеймса Брауна, Джо Кокера, Чика Кория, Шакиру. Список довольно велик и внушителен. Вот и сегодня первый комментарий для грузинских СМИ кандидат в министры культуры Михаил Георгадзе сделал в Батуми, поскольку завтра там открывается по счету 8-й Черноморский джазовый фестиваль. По словам Георгадзе, он принял решение сегодня утром после телефонного разговора с премьер-министром. Георгадзе собирается прийти в министерство со своей командой, с которой неразлучно работает все эти годы.
У нашей команды свое мнение о роли Министерства культуры. Считаем, что ведомство должно быть более активным не только внутри страны, но и быть инициативным и на международной арене.
Бывший замминистра культуры Марине Мизандари, которая при министре Гураме Одишария была уволена из-за принципиальной позиции по защите исторических объектов, не скрывает, что это назначение вселяет ей надежду. У этого человека, можно сказать, уже есть вклад в историю культуры Грузии. Это хорошо, что он идет в министерство со своей командой. Перед ними большие вызовы. Они должны разработать стратегию по политике культуры, концепцию, которая так и не разработана до сих пор. Нового министра ждут огромные проблемы в сфере охраны культурных памятников. Правительством инициированы очень опасные законопроекты, которые могут ради экономических интересов уничтожить культурное наследие. Сегодня, стараясь развеять сомнения о том, справится ли успешный опытный менеджер с новой должностью, многие вспоминали, что свою компанию Eastern Promotion Гюргадзе учредил в 1998 году и смог прийти к сегодняшнему дню благополучно вместе со своей командой, при этом умудрился остаться самостоятельным и не рассориться с властями, в том числе и с нацдвижением. Сегодня, в отличие от других кандидатов, представители бывшей партии власти не жалели добрых слов в адрес Михаила Гюргадзе, но спешили там же отметить, что только один хороший министр делу не поможет. Личные симпатии отходят на второй план, когда в дело вступает политика, говорит депутат парламентского меньшинства Давид Дерчиашвили.
Он годами был занят очень важным культурным делом, но это ничего общего не имеет с политикой. У нас, у национального движения, есть концептуальная неприемлемость правительства Гарибашвили и Иванишвили. Это коллективная команда с коллективной ответственностью, которую мы коллективно критикуем.
Имя кандидата на пост министра культуры премьер-министр Иракли Гарибашвили назвал позже остальных шести кандидатов. Сегодня список обновленного состава правительства уже направлен президенту Георгию Маргвелашвили. Поскольку кадровые изменения коснулись 1/3 состава кабинета министров, то правительству грузинской мечты требуется заручиться и доверием парламента. По Конституции Грузии президент должен обратиться в законодательный орган в течение 7 дней. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
А сейчас наша традиционная рубрика «Не круглый стол». Я передаю микрофон моей коллеге Кете Бочуришвили.
Спасибо, Фатима. И мы продолжаем тему, которую только что затронула наш корреспондент Мзия Парисишвили. Это назначение, вернее, выдвижение кандидатом в министры культуры Михаила Гюргадзе. И у нас на линии прямой связи из Тбилиси Лали Пертенава, искусствовед, руководитель организации «Платформа общественного искусства». Добрый вечер, Калбатуну Лали.
Добрый вечер.
И мы еще ожидаем, вот пока мне говорят из студии, что пока еще не связались, но мы ожидаем разговора с бывшим заместителем министра культуры Мариной Мизандари. Ну, а пока мы будем ждать связи, у меня к вам вопрос, Калбатуну Лали. Ну, прежде всего, как вы оцениваете предложенную премьером кандидатуру Михаила Гюргадзе? Судя по всему, ему нелегко дался этот выбор, если это был единственный человек из той семерки, которого предложили позже всех остальных.
Мне трудно оценить кандидата, потому что я не очень с ним знакома и с его деятельностью, но я знаю, что он работал 16 лет в компании, которая устраивает фестивали, конкретно джаз-фестивали в Грузии. Эта компания 16 лет успешно работает, и это значит, что у него есть практика менеджерская в культурной сфере. Это, наверное, уже как бы хорошая новость для нас, и хорошая новость, что появился наконец-то министр культуры, потому что уже 20 дней случилось, что отказывались от этого поста, как мы знаем. И у меня есть надежда на то, что человек, который работает в сфере культуры, может, он не касается культурного наследия или современного искусства, но у него есть какая-то уже сложившееся впечатление, как можно управлять этой сферой, не только индустриальной, но и специфической тоже.
Вот как я и хотела у вас спросить, верный ли это шаг назначить профессионала в менеджменте и, по сути, экономиста, и человека, который сам, в общем, лично к творчеству не имеет отношения, а к культуре, ну, будем говорить, подходит прежде всего с коммерческой точки зрения. Вот насколько это верно? Я просто у вас спрашиваю, я не спорю.
Знаете, имея в виду то сложившаяся ситуация в стране, как-то очень такой нарастает запрос, нарастает такая тенденция, что экономическая власть очень важна для развития страны. человек, который понимает хоть долю культуры, что это значит культура, как развивать культуру, я думаю, что человек уже опытнее в сфере культурной индустрии сможет как-то сбалансировать экономическое и культурное развитие этой страны. Как совместить
спасибо.
Культуру. Ну, это моя надежда. Конечно, я не уверена. Конечно, было бы приятнее иметь профессионального культурного менеджера, спасибо. Который хорошо ознакомлен со всеми. Но из тех кандидатов, которые были предложены, я бы сказала, что это, наверное...
Самый оптимальный вариант.
Да.
Спасибо. И вот мне уже говорят из студии, что у нас на связи бывший заместитель министра культуры Марина Мизандари. Калбатуну Марина, добрый вечер.
Да, добрый вечер.
К вам тоже хочу адресовать тот же вопрос, который я адресовала Калбатуне Лали, просто я его повторю, возможно, вы не слышали.
Пожалуйста, повторите.
Насколько верная, вообще, как вы оцениваете эту кандидатуру Михаила Георгадзе, и насколько верный это шаг назначить профессионала в менеджменте, то есть с человека-экономиста, который сам лично к творчеству отношений не имеет, а к культуре, ну, подходит, наверное, прежде всего с коммерческой точки зрения. Ну, не в плохом смысле, конечно.
Да, не в плохом, конечно. Ну, я бы сказала, что, конечно, очень трудно сейчас решительно оценить эту кандидатуру, потому что, тем более, я его так лично, конечно, не очень хорошо знаю, но у нас были какие-то мимолетные, так сказать, встречи деловые, и самое главное, мы все знаем, насколько успешная была вот эта инициатива джаз-фестиваля, который организовывался уже в течение многих-многих лет, и в Тбилиси, и в Батуми, это был фестиваль очень высокого такого класса, я бы сказала, международного, и так что я бы сказала, что эта личность, этот человек уже имеет солидный опыт в сфере культуры, даже если, может быть, что это было с коммерческой точки зрения и так далее, этот джаз-фестиваль очень многое принес.
И связи, наверное, тоже немало у вас.
И связи, да, это помогло грузинским артистам тоже выйти на международную арену. Это, конечно, способствовало созданию новых, так сказать, связей, новых сетей.
И они приглашали к себе довольно такие большие фигуры в мире музыки.
Да, были очень... Это, правда, было большим событием. Я надеюсь, что эта традиция будет продолжаться.
Спасибо.
Так что я думаю, что этот свой опыт в сфере международных отношений именно современного искусства, в сфере музыки в данном случае, он может очень успешно использовать для... И тот факт, что он все-таки, являлся, видно, хорошим менеджером, потому что это стало настоящей традицией, очень такой интересной и богатой. Я думаю, что это уже хорошие предпосылки, во всяком случае. Это, конечно, не значит то, что... Конечно, есть уже хорошая какая-то основа и надежда на то, что этот человек сумеет справиться с очень сложной миссией, с очень-очень сложной, так сказать, задачей, потому что...
Простите, я вас перебью, но ведь дело сейчас не только, скажем, в приглашениях великих артистов там или исполнителей, наоборот, промоутировать, скажем, наше искусство. Ведь я хочу спросить и перейти сейчас и к вам тоже потом с этим же вопросом, Клали Пертенава, а вот чего следует ожидать от такого человека, как Георгадзе, вот в ситуации наподобие тех, которые возникли в Сахдрисе? Они, на мой взгляд, будут еще возникать. И у нас еще не окончен спор по поводу Хаиши, строительства ГЭС и множества памятников культуры, которым грозит затопление. Вот что ожидать от такого человека, как Георгадзе? Это же ведь еще и политика.
Да, конечно, это политика, и Георгадзе был назначен человеком, премьер-министром, у которого был особенный подход к Сахдрисе, который нам прямо заявил, что все уже решено, что это не памятник, но он, наверное, тоже не знал.
Если можно коротко на этот вопрос, потому что мне еще надо выслушать Калбатуну Марины, как вы думаете?
Хорошо. знаете, надежда – это зависит от общества. Mm-hmm. От общества. И не должно быть специальной надежды от правительства. Это общество должно быть активным, и общество должно заявлять свои желания. И на это должно реагировать правительство. Вот это мой подход, я бы сказала.
Спасибо. А вы что думаете, Калбатуна Марина?
Я думаю, что, конечно, это будет одним из самых таких ключевых вопросов, которые новому министру придется решать должным образом, я подчеркиваю, должным образом, во благо своей страны и всех граждан Грузии. То есть, и может быть, как раз его вот этот коммерческий опыт поможет ему в том, что он правильно сможет оценить потенциал, экономический потенциал, который имеет вот это культурное наследие наше. Это будет Сахтриси или другой какой-нибудь памятник, но в данном случае, в случае Сахтриси, это совершенно, конечно, уникальная ценность.
Спасибо.
Для страны, да. Золотого Витязя, есть... и так далее. И, может быть, как раз он увидит и точно поймет этот потенциал и сможет донести до своих коллег, до других министров и так далее, до правительства, до членов правительства, вот важность другого, иного, правильного подхода. Когда это культурное наследие не воспринимается как препятствие для экономического развития страны, а наоборот, считается как раз там основным потенциалом, который может способствовать устойчивому развитию экономическому страны.
Спасибо. Я напомню, что у нас на линии прямой связи были искусствовед Лали Пертенава и Марина Мизандари, бывший заместитель министра культуры.
Это был «Не круглый стол». С экспертами беседовала Кэти Бочуришвили. В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси, Сухуми и Цхинвали 21 час, почти 31 минута. Краткий выпуск новостей представит Любовь Баматова.
Давид Нормани, избранный на пост мэра Тбилиси, призвал городские службы продолжить свою работу в обычном режиме. Правительство Тбилиси и соответствующие структурные единицы обязаны в интересах жителей столицы добросовестно выполнять возложенные на них обязанности, говорится в заявлении Нормани, передает новости Грузия. Последние дни в мэрии определенные службы и их руководители предоставляют гражданам и заинтересованным общественным группам неверную информацию о том, что якобы для решения некоторых вопросов они должны обратиться к избранному мэру и его администрации, говорится в заявлении. Нормания, который вступит в должность в ближайшее время. Нормания призывает все городские службы не нарушать закон, не стараться парализовать деятельность инфраструктуры. В противном случае подобное поведение будет расцениваться как уклонение от ответственности и попытка саботажа. Воздушная тревога была объявлена сегодня, 23 июля, в аэропорту Тель-Авива, где за несколько минут до этого совершил посадку самолет, на борту которого находился председатель парламента Грузии Давид Усупашвили, сообщает телекомпания «Рустави-2». После объявления тревоги грузинские журналисты, прибывшие для освещения визита, в том числе и съемочная группа телекомпании, были приведены службой безопасности аэропорта в специальное укрытие. Официальный визит председателя парламента Грузии в Израиль продлится один день. Усупашвили проведет встречи с председателем Кнессета Юлием Эндельштеймом и руководителем группы израильско-грузинской дружбы Аврахамом Микаэлем, представителем парламента. Затем Усупашвили встретится с новоизбранным президентом Израиля Рувеном Ривлином. После официальных встреч спикер грузинского парламента в Иерусалиме возложит венок к мемориалу Яд Вашем, посвященного жертвам Холокоста. Парламент Грузии утвердит новый состав правительства, предположительно, на внеочередной сессии в субботу.
Спасибо. С региональными новостями нас познакомила Любовь Баматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа. В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Амина Умарова. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Акция с требованием создать безопасные условия для работы водителей автобусов прошла сегодня возле здания МВД в Тбилиси. Несколько десятков водителей муниципального транспорта потребовали также заключить под стражу предполагаемого виновника в смерти одного из водителей, который отпущен под залог на время расследования. Тему продолжит Серго Брикватзе.
Слишком медленно, слишком быстро, холодно, душно. Подобные высказывания, которые позволяют себе недовольные пассажиры в адрес водителей автобусов, оказывается, приходится слышать в транспорте практически ежечасно. И, как выясняется, словесные перепалки между пассажирами и водителем нередко перерастают в драку. Тенгиз Джамагидзе вот уже 24 года работает водителем автобуса в Тбилиси. По завершении рабочего дня он и его коллеги обычно делятся друг с другом историями о том, как обходятся с ними недовольные пассажиры.
Бывали моменты, когда автобус ломался, и пассажиры начинали ругаться, случалось, и с кулаками лезли. Бывает, подбегут, ударят и убегают. Одному из наших водителей угрожали ножом, чтобы он остановил автобус. Мы ведь не имеем права останавливать транспорт где-либо, кроме остановок.
Водители-ветераны, у которых за плечами многолетний опыт работы, научились сдерживать себя, не вступать в перепалку, продолжает Тенгиз. Правда, удается это не всегда. Последней каплей, переполнившей чашу терпения, стала гибель водителя автобуса Валерия Эсфанджия. Трагедия произошла 17 июля. По словам очевидцев, Эсфанджия запретил одному из пассажиров садиться на переднее сиденье. Между водителем и пассажиром завязалась потасовка. Пассажир толкнул Эсфанджия, который, упав и ударившись головой, скончался на месте. Сотрудники правоохранительных органов задержали пассажира, но по решению суда он был освобожден под залог на время следствия. Водители автобусов и представители профсоюза транспорта и дорожных работников, собравшиеся сегодня на митинг возле здания МВД Грузии, потребовали немедленного ареста того, кто виновен в гибели их коллеги, говорит глава профсоюза Лаврентий Алания.
Виновник должен быть наказан. Как можно было отпускать под залог на свободу убийцу? Суд не должен был принимать такое решение, и мы требуем, чтобы была восстановлена справедливость.
Но это далеко не все требования водителей муниципального транспорта к властям.
Необходимо создать механизмы, которые могли бы защитить водителей автобусов. Иначе обязательно наступит день, когда эти люди просто откажутся работать. Если вы будете знать, что на работе вас могут поджидать недоброжелатели с оружием в руках, вы же откажетесь от такой работы. Вот и в случае с водителями то же самое.
Сказал Лаврентий Алания. Правда, с механизмами защиты водители и представители профсоюзов пока не определились. Есть лишь несколько предложений. К примеру, изолировать водительскую кабину от пассажирского салона. Обсуждается и возможность установки камер видеонаблюдения в автобусах. Кроме того, участники сегодняшней акции считают, что на остановках муниципального транспорта должны дежурить полицейские. Серго Брыгвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Сегодня в самопровозглашенной Республике Южная Осетия отмечают День работников средств массовой информации. В материале Мурата Гюкюмыхова мнение юго-осетинских экспертов о том, в каком положении сегодня находится местная пресса, с какими трудностями сталкиваются журналисты.
Если судить о состоянии республики по публикациям юго-осетинской прессы, то может сложиться впечатление, что Южной Осетии руководят идеальные люди. Правда, они иногда бывают недостаточно расторопными, иногда даже ошибаются. Но в целом им чужды пороки, которым так часто подвержены чиновники в других странах мира, такие как вороватость, грубость, склонность к злоупотреблению служебным положением, говорит юго-осетинский эксперт Кастат Зугаев.
До 2008 года действовала некая самоцензура журналистов, которые понимали, что существует очень близкий предел публикации критических материалов, чтобы не навредить образу своей республики, борющейся за выживание. И в то время это можно было понять. Вот такую пассивность прессы в отношении внутреннеполитического процесса. Но я решительно не понимаю, почему сейчас это невозможно делать, когда мы уже признана республика, и вот уже 6-й год никто и ничто, по идее, не может мешать прессе вести себя вот именно с той мерой активности, с той мерой критичности, я бы даже сказал, ответственности за происходящее событие. Вот что мешает? Этим вопросом задаюсь не только я, этим вопросом задаются очень многие в обществе.
Одни говорят, что всему виной тот факт, что в республике почти все средства массовой информации государственные. Мол, и журналисту неловко кусать кормящую руку, да и руководству республики незачем платить за критику в свой адрес. Другие считают, что и в этих условиях все-таки можно было бы хотя бы немного ослабить вожжи, даже из чисто прагматических соображений. В конце концов, наличие свободной прессы является ключевым признаком демократического государства, да и просто приличной власти. Вместо этого, говорит бывший заместитель директора ГТРК Южной Осетии Каста Каште, руководство республики установило тотальный контроль над государственными средствами массовой информации.
Ни одно слово без ведома властей не проходит. Ни один неугодный журналист не работает. Та система политическая, которая у нас работает и от режима к режиму становится все гнилее, не может позволить, чтобы на самом деле независимая пресса работала здесь. Здесь все завязано на личных каких-то вещах и на деньгах. Поэтому независимая пресса и слово правды здесь не нужно никому, кроме людей. Людям это нужно, люди об этом стосковались. В обществе потребность огромная.
В Южной Осетии хватает успешных людей, состоявшихся в России, которые периодически демонстрируют внимание к тому, что происходит в республике. Наверное, они могли бы поддержать развитие независимой прессы в республике. Но то ли они не видят для себя каких-то реальных интересов в республике, прежде всего бизнес-интересов. То ли всему виной цен заседлости, который ограничивает их политические амбиции на родине и делает бессмысленным для них лично участие в подобных проектах. А на бескорыстную помощь они, видимо, не способны. Эта пассивность, почти безразличие диаспоры в сочетании с апатией людей, оставшихся жить в республике, не лучший фон для того, чтобы строить институты гражданского общества, говорит Каста Каште.
О чем говорить, если народ живет все хуже, миграция не останавливается, люди не находят себя здесь ни в чем, тем более вот после этого беспредела с восстановлением, люди потеряли веру. Когда за столько лет уже укоренилось безверие во все, то люди уже сами не собираются. Надо убедить в том, что не все потеряно, что не надо опускать руки, нужно будущее своих детей строить нам своими руками. Поэтому нужно верить самим и этой верой заразить других.
Сам Каста Каште ушел из государственных средств массовой информации и теперь создает независимое интернет-телевидение «Нокбон». По его словам, сайт уже готов, и в ближайшее время у жителей Южной Осетии появится независимое телевидение. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Наш владикавказский корреспондент Жанна Тарханова в профессиональный праздник югоосетинских средств массовой информации поделилась личным опытом и рассуждает о том, как ей работалось и работается в Южной Осетии.
Я не первый год пишу о Южной Осетии и могу с уверенностью сказать, что назойливые попытки председателя Госкомитета информации и печати Вячеслава Габозова убедить общественность в большей открытости СМИ при нынешних властях по сравнению с предыдущими не выдерживают никакой критики. Первый звонок из пресс-службы Леонида Тибилова мне поступил почти сразу после вступления президента в должность. Как мне тогда объяснили, раздражение главы государства вызвали слова матерей, арестованных во Владикавказе сторонников Аллы Джоевой, которым будущий президент во время предвыборной кампании обещал освободить их детей, но как-то об этом подзабыл. Давление со стороны югоосетинских властей я с тех пор ощущаю регулярно. Например, стоило мне написать об итогах проверки Российской счетной палатой деятельности правительства, как редакция, аффилированная с властями газеты «Республика», начала собственное расследование. Впрочем, коллег интересовала не достоверность приведенных фактов, а мои поездки в Цхинвал, с кем общалась и о чем, одним словом, адреса, явки и пароли. При этом они не забывали напомнить читателю о вероломном корреспонденте финансируемого Госдепом США про грузинского сайта Жанни Тархановой. Я вздохнула и забыла, надеясь, что остынут и горячие южные парни. Но не тут-то было. Вслед за журналистами в бой ринулись паркетные шаркуны разных мастей. Так один из чиновников в телефонном разговоре с моим коллегой просил, цитата, урезонить Тарханову, материалы которой не объективны, а сама она далеко не бескорыстна. Я отмахнулась и на этот раз. списав все на чистую, как слеза ребенка, бескорыстную любовь к родине. Оглядываясь назад и вспоминая, как мне работалось в годы президента Кукойты, могу сказать, что ни разу, прямо или косвенно, ни один человек из его окружения никогда не препятствовал моей работе. Не было окриков даже из пресс-службы президента, что создавало у меня впечатление абсолютного равнодушия администрации Кукойты к моей скромной персоне. Это тем более удивительно, что тогда я плотно освещала деятельность югостинской оппозиции, многих из которых Кукойты воспринимал как личных врагов, а не политических оппонентов. Наверное, более резких суждений о власти в то время мало кто себе позволял. При этом я не боялась приезжать в республику, общалась с людьми, свободно ходила по улицам, не опасаясь последствий. Даже тогда, когда я наведывалась в Цхинвал с лидерами оппозиции Дзамбулатом Тидеевым и Анатолием Баранкевичем. Запомнился лишь один незначительный инцидент в декабре 2011 года. Две недели я наблюдала, как бурлило народное недовольство в Цхинвале и, наконец, вылилось в бессрочную акцию протеста сторонников Аллы Джоевой на Театральной площади. Нервы были на пределе. Казалось, вот-вот произойдет непоправимое и прольется кровь. Чтобы разрядить политический кризис и избежать кровопролития, Кукойты подписал соглашение с оппозицией и собирал чемоданы. Редакция и поручила мне запечатлеть сей исторический момент. Я пошла в здание правительства, удобно разместилась в кресле в хореографическом зале и, настроив технику, ждала выхода президента. Впрочем, высокопоставленный бюрократ из Госкомитета информации безапелляционно потребовала немедленно убраться вон, не забыв добавить, цитата, «Все службы в курсе. Если ты не покинешь помещение, тебя сейчас отсюда выведут». Ты не имеешь права находиться здесь, у тебя нет аккредитации. Избежать громкого скандала помог сидящий недалеко от меня спикер парламента Станислав Кочев, в 90-е годы также руководивший Министерством информации и печати. Я таки дождалась Кукойты. Все службы, которые были в курсе, это пережили. А рьяная чиновница и сегодня, не щадя живота своего, трудится в Министерстве правды, простите, в Комитете информации. Еще один штрих в отношении нынешних властей к СМИ – избирательный подход к журналистам. Есть свои чужие, любимые и нелюбимые, приласканные и гонимые. Я, конечно же, в Южной Осетии чужой журналист. Ярлык врага старательно пытаются приклеить не только властные функционеры, но и приближенные ко двору журналисты. Последние особенно рьяно. Мол, вот одна Тарханова мутит воду, сливает грязь и портит идиллическую информационную картину. Беспрецедентная даже для Южной Осетии кампания против меня развернулась в прошлом году. Тогда высокопоставленные сотрудники силовых структур вызывали на беседы экспертов, убеждая их не общаться со мной, поскольку, цитата, «она наш враг». То ли в шутку, то ли всерьез, но в ходе этих разговоров они додумались приписать мне попытку совершения конституционного переворота. Тогда я поняла, что ко мне пришла настоящая слава. Весной этого года было уже не до шуток. Силовики из МВД и Генпрокуратуры по распоряжению президента проверяли мои статьи, цитата, «на предмет нарушения законодательства Южной Осетии с целью привлечения к уголовной ответственности за клевету». Как мне поведали мои источники, после круглосуточного многодневного бдения к глубокому разочарованию Тибилова ему доложили, что в материалах Тархановой нет даже запятой, к которой можно было бы придраться. Говорят, глава государства смог вымолвить только одно. «Вы хотите сказать, что она пишет правду?» Таким образом, надежды на небывалый расцвет свободы слова и прочих вольностей при Леониде Тибилове не оправдались. Говорить о том, что с приходом новой команды югостинская журналистика стала свободнее, не приходится. Просто раньше ее любили силой, теперь по обоюдному согласию. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
А сейчас рубрика «Взгляд из». Сегодня из Сухуми журналист Изида Чания возвращается к теме выборов президента самопровозглашенной Республики Абхазия. Текст читает Нана Плиева.
Не лето, а сплошное дежавю, копия 2011 года. Жара и досрочные выборы президента. Опять все те же лица, все те же штабы на прежних местах дислокации. Такая же манера ведения предвыборной агитации. И все та же журналистская работа по вытягиванию кандидатов хотя бы на диалог. Диалог невозможен. 4 кандидата, но 2 четко выраженных фаворита. Кандидат от оппозиции и кандидат от власти. Мы их давно знаем. Одного, как человека 10 лет критикующего власть, другого как чекиста, при котором коррупция в высших эшелонах власти достигла небывалого размаха, поставив под угрозу безопасность страны и ее существование. Дальше все по законам жанра дежавю. Один оппозиционный демонстрирует открытость, готовность к дебатам и подписанию договора с общественностью. Второй провластный – полную закрытость со ставкой на монолог в кругу единомышленников. Оба проводят встречи с избирателями и любят стратегического партнера. Но один заявляет о готовности к реформированию системы, второй хочет добывать нефть и обещает посадить организаторов и участников всенародного схода 27 мая, по требованию которого Анквап заявил о своей отставке. Вот в этом, пожалуй, единственная интрига дня. Кандидат от партии власти Аслан Бжания, председатель СГБ, находящийся в отпуске на период выборов, выступая на съезде партии Амцахара, добровольно отсекает как минимум 20-тысячный электорат участников всенародного схода, угрожая им уголовным кодексом. Говорят, что первая мысль самая правильная. Феликс Эдмундович, здравствуйте. Железная рука, стальное сердце и опять камеры с видом на море. Конечно, кандидат в президенты Бжания, верстающий себе образ железного Аслана, прекрасно знает, что за стенки СГБ не обладают такой вместимостью. Да и по всей Абхазии нет тюрем, в которых можно разместить 20 тысяч протестующих. Но он и не собирается сажать всех. Для железного Аслана, ставленника железного Анквапа, сейчас главное увеличить раскол в обществе, запугать какую-то часть протестного электората и, конечно, распылить оппозиционные голоса, часть из которых уйдет к двум другим кандидатам в президенты – министру обороны Мирабу Кишмария и экс-министру внутренних дел Леониду Дзабшба. Аслан Бжания идет ва-банк, потому что это единственный способ добежать или, как запасной вариант, сорвать выборы, чтобы сохранить систему, при которой так вольготно жилось их дружной компанией десятилетиями. Другой вариант для его окружения неприемлем. В другом варианте сажать уже будут не они.
Это был взгляд из Сухуми журналистки Изиды Чания. Текст читала Нана Плиева.
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Уже второй месяц на центральных улицах Тбилиси можно встретить так называемых «мобильных гидов». Юноши и девушки, одетые в специальную униформу, помогают туристам с поиском достопримечательностей и снабжают их всей необходимой информацией. Дополнительно в центре Тбилиси для туристов открыт информационный центр. Подробности в сюжете Михаила Егикова.
«Турист, я к твоим услугам» – эта фраза на английском языке напечатана на футболках мобильных гидов. Молодых людей студенческого возраста, облаченных в такие футболки, легко заметить на центральных улицах Тбилиси. Они готовы предоставить любую необходимую информацию туристам, которых летом в столице Грузии немало. Но Начхиквадзе работает мобильным гидом с 1 июня. Ежедневно она помогает десяткам туристов, проходящих по проспекту Руставели.
Когда нас видят на улице, подходят, задают вопросы. В основном интересуют расположение улиц и достопримечательностей. Спрашивают и о том, в какой регион Грузии стоит поехать. Ну и, конечно, где можно попробовать грузинскую кухню. Мы туристам также бесплатно раздаем карты города. Иногда они думают, что это стоит денег и не решаются брать. Но мы объясняем, что это входит в наши бесплатные услуги.
По словам Ноны, за информацией к ней и ее коллегам обращаются многие туристы и не только англоязычные. Правда, сама девушка не так хорошо владеет русским, чтобы помочь туристам из России и стран СНГ, которых год от года в Грузии становится все больше. Конечно, у туристов есть и другие возможности получить информацию. Наиболее продвинутые путешественники пользуются мобильными приложениями и электронными навигаторами. Так, 25-летний Михаил Гармаш приехал вместе со своей супругой в Тбилиси из Харькова. Пара еще до приезда изучила в интернете интересующие их маршруты и для дополнительного ориентирования приобрела карту города в одном из киосков. Мобильных гидов они замечали, но обращаться к ним не было необходимости, говорит Михаил.
Карта очень подробная, отмечены парковые зоны, отмечены и такие достопримечательности. В Тбилиси и так все видно, что посмотреть, да? То есть все так, кто гуляет, все он найдет. А по поводу того, что увидеть по Грузии, так мы сели на маршрутку, поехали, посмотрели, а там тоже взяли карту, отметили, что видели, и все. Очень удобно.
Карты Тбилиси и других регионов Грузии с кратким описанием истории можно бесплатно получить и в информационном центре, который открыт на площади Свободы в центре столицы. Оператор центра Бакар Адамия, помимо информирования посетителей, ведет статистику. По его словам, ежедневно за полезными сведениями в центр обращаются до 200 туристов. Большинство из них, как утверждает Бакар, из Польши. Немало гостей приезжает также из России и Украины. К услугам тех туристов, которые не ограничиваются лишь парой вопросов в информационном центре, есть сотни профессиональных гидов. Президент Ассоциации гидов Грузии Кетти Меладзе говорит о том, что спрос на эту профессию растет день ото дня.
Спрос большой на гидов, так как гостей приезжает все больше и больше. Все гиды, услугами которых пользуются солидные туристические компании, конечно, знают русский и английский языки. Но особо востребованы именно те, кто хорошо владеет русским. За каждый день экскурсии они получают не меньше 80 лари, это около 50 долларов. И поэтому, конечно, растет интерес к этой профессии.
Кетти Меладзе отмечает и то, что далеко не все туристические компании прибегают к услугам гидов, прошедших соответствующую теоретическую и практическую подготовку. Многие в целях экономии нанимают неквалифицированных молодых людей, которые довольно поверхностно разбираются в географии и истории Грузии. Михаил Егиков для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Кавказский перекресток» – программа, в которой свободно сходятся и свободно выражают свое мнение люди различных, зачастую противоположных взглядов. Голоса из Еревана, Баку, Тбилиси в репортажах и интервью, дискуссиях за круглым столом. В нашем эфире нет места границам, разделяющим людей. «Кавказский перекресток» – каждое воскресенье на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». Кавказа.
А сейчас время для рубрики «Читаем прессу» с обзором осетинских СМИ наш цхинвальский корреспондент Зарина Санакоева.
Газета «Южная Осетия» публикует репортаж с пресс-конференции министра иностранных дел республики Давида Санакоева. Главной темой общения министра с журналистами стали изменения в российском законе о гражданстве. Согласно закону, гражданин, имеющий двойное гражданство или вид на жительство в другой стране, должен уведомить об этом Федеральную или территориальную миграционную службу Российской Федерации. Закон вступает в силу с 4 августа. Эти нововведения активно обсуждаются в югоосетинском обществе, так как большая часть граждан Южной Осетии имеют и российские паспорта. По словам Давида Санакоева, проблем в связи с этим у жителей Южной Осетии не возникнет. На сегодняшний день не определена процедура уведомления соответствующих служб РФ о наличии второго гражданства. Министр пообещал оповестить население, как только появится соответствующая информация. Собрать перечень документов, необходимых для предоставления в УФМС РФ, не создаст никаких проблем, так как в их перечень входят личные данные и информация о том, что заявитель является гражданином Южной Осетии и Российской Федерации, цитирует министра Южной Осетии. На прошедшей неделе гостинские СМИ продолжили активное обсуждение темы поставок в Южную Осетию горюче-смазочных материалов. Сайт «Осрадио» публикует статью под названием «Грамотный эффективный менеджмент, не монополия». В ней автор Ринал Тедеев попытался объективно разобраться в том, кто же все-таки виноват в дефиците бензина в республике. До сих пор все медиапространство было заполнено статьями, защищающими либо интересы государственного поставщика «Югоосетнефтьпродукта», либо частную компанию «Виктория Плюс». Скорее всего, попытка вынудить частный бизнес работать только с «Югоосетнефтьпродуктом» является инициативой отдельных лиц, а не правительства республики, приходит к выводу автор. Поэтому сомнительные инициативы подрывают доверие бизнес-структур к власти, к правительству и президенту Южной Осетии, создают негативный имидж республики со всеми вытекающими отсюда репутационными потерями и подрывом доверия со стороны национальных и внешних инвесторов, пишет ТДФ в заключении. В Южной Осетии определили проект монументов в память о защитниках Отечества, пишет информационное агентство РЕС. Комиссия остановила свой выбор на работе заслуженного художника Республики Южная Осетия Ирбека Алборова, который изобразил осетинского и российского бойцов с оружием в руках, защищающих детей. Вместе с тем принято решение об учреждении соответствующего фонда и открытии банковского счета для финансирования строительства большого мемориального комплекса на западном въезде в Цхинвал. О перспективах появления железнодорожного сообщения между Южной Осетией и Россией пишет автор газеты «Республика» Роберт Кулумбеков. В статье представлен подробный экскурс в историю попыток прокладки железной дороги через Кавказский хребет. Однако все они не увенчались успехом. Сегодня вновь настало время вспомнить о старых планах, убежден автор. Сегодня по причине политики руководства Грузии перспектива Транскавказской железнодорожной магистрали незначительна. Однако не надо забывать, что рано или поздно здравый смысл возобладает над политикой противостояния, и в регионе Закавказья заработают законы экономического сотрудничества. И тогда еще один транспортный путь станет востребован, пишет Кулумбеков. Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». С вами была Амина Умарова. Всего доброго. До завтра.